Эрик остановился, поднял с пола блокнот и вручил Питу. Тот перевернул его и посмотрел на обложку. «Здесь доказательства. Существует задержка в 28 часов между вашим отъездом из города и моментом, когда начиналось безумие. Вы уже знаете, оно преследует вас по всему миру. Никаких отклонений нет, я все проверил». «Совпадение. Цифры могут лгать. Я не монстр». Лицо Пита сделалось бледным.
«Я ему сказала то же самое, Пит».
Колин смотрела то на Эрика, то на Сирантиса. «Никто не обвиняет вас в том, что вы монстр, Пит, пока», — сказал Эрик. «Вы могли бы быть спасителем. Знания, заключенные в музыкроне, помогут практически победить безумие. Эта положительная связь с подсознанием может быть прервана в любое время, если должным образом заэкранировать. Чушь! Вы пытаетесь заполучить музыкрон, чтобы увеличить свой научный вес!» Пит посмотрел на Колин. «И ваши сладкие речи убедили ее помочь вам!» Он усмехнулся. «Я не первый раз обманут женщиной. Полагаю, вам следовало бы стать психиатром».
«Пит, не говори с ним так», — покачала головой Колин.
«Да? А как, по-твоему, я должен говорить? Ты была никем, канарейкой в ансамбле Хула. Я подобрал тебя и вознес на самую вершину. И вот твоя благодарность». Он отвернулся, тяжело опершись на трость. «Вы можете забрать ее, доктор. Она вам подходит». «Пит», — Эрик протянул руку, затем одернул ее. «Не позволяйте испорченности искажать ваши мысли. Неважно, как мы относимся к Колин, мы должны понять, что музыкрон делает с людьми. Подумайте, сколько несчастья он несет. Смерть, боль. Люди!» Пит презрительно выплюнул это слово. Эрик шагнул к нему.
«Прекратите! Вы знаете, что я прав! Вы несете всю полноту ответственности за развитие событий! Вы можете обрести полный контроль над ними! Вы можете...»
«Не пытайтесь одурачить меня, док! Аппарат был испытан экспертами! Ваши громкие слова! Вы просто пытаетесь произвести впечатление на эту крошку! Я вам уже сказал, можете забрать ее! Мне она не нужна!» «Пит, вы...» «Осторожно, док! Вы теряете самообладание! Кто останется спокойным перед вашим упрямством? Итак, это бой упрямца и вора, да, док?» Пит плюнул на пол, повернулся к двери, оперся на трость и упал.
«Пит, ты ушибся?»
Колин была рядом, но он оттолкнул ее. «Я могу позаботиться о себе!» Он пытался встать, подтянувшись на трости.
«Пит, пожалуйста!»
Эрик увидел слезы в глазах Сирантиса. «Пит, давайте решим эту проблему». «Она уже решена, док». Он прошел в дверь, хромая. Колин замешкалась.
«Я должна уйти с ним. Не могу его бросить в таком состоянии. Невозможно предсказать, что он сделает». «Но разве ты не видишь, что он творит?»
Ее глаза заблестели от гнева. Она пристально посмотрела на Эрика.
«Я видела, что сделал ты. И большей жестокости я еще не встречала».
Колин развернулась и побежала за Питом. Звук ее шагов прозвучал барабанной дробью. Хлопнула входная дверь. Пустая оргалитовая коробка лежала на полу рядом с телезондом. Эрик пнул ее в сердцах. «Безрассудный, невротичный, взбаломошный, безответственный!» Он остановился, в его груди образовывалась пустота. Доктор посмотрел на телезонд. «Иногда невозможно предсказать поведение женщины». Эрик подошел к верстаку, взял транзистор, положил его на место, подвинул блок резисторов к стенке. «Мне следовало бы знать это лучше». Он повернулся и направился было к двери, но замер, пораженный мыслью, вытеснивший из его сознания все остальное. «А что, если они покинут Сиэтл?» Эрик побежал по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки на третью, выскочил на улицу и оглядел ее. Турбоавтомобиль с единственным человеком внутри пронесся мимо него. С левой стороны к нему приближалась женщина с двумя детьми. В остальном улица была пустынной. Три девушки вышли из ближайшей станции метро, которая находилась не далее, чем за полквартала. Эрик направился было к ним, но передумал. Поезда в метро шли через каждые 15 секунд.
Он потерял шанс догнать Пита и Колин, когда предавался своей боли. Эрик вернулся в дом. «Я должен что-то сделать», — подумал он. «Если они уедут, Сиэтл повторит путь других городов». Доктор уселся перед видеофоном, протянул палец к пульту набора номера, но отдернул его. «Если я позвоню в полицию, они захотят доказательств. Что я могу им предложить, кроме расписания?» Он посмотрел в левое окно. «Музыкрон! Они поймут!» Эрик снова захотел набрать номер, но опять отказался. «Что они поймут? Пит просто заявит, что я пытался украсть аппарат!» Он встал, прошел к окну и уставился на озеро. «Я мог бы призвать общественность», — подумал доктор. Эрик стал мысленно перечислять руководителей общества психиатров-консультантов графства. Все они считали доктора Эрика Леда слишком удачливым в столь молодом возрасте. Кроме того, возник бы вопрос о его работе с телезондом, являвшейся объектом насмешек. «Но я должен что-нибудь сделать!» «Синдром!» — он покачал головой. «Что бы я ни предпринял, мне придется делать это в одиночку». Эрик накинул черный плащ, вышел из дома и направился в Гведукрум. Холодный ветер гнал по воде белые барашки. Мелкие брызги долетали до дорожки вдоль бухты. Эрик нырнул в лифт и вскоре погрузился в атмосферу ресторана. Девушка у прилавка оглядела его.
«Вы один, доктор?»
«Я ищу мисс Ланай».
«Мне очень жаль. Вы, должно быть, разминулись с ними. Она и мистер Серантис только что уехали».
«Вы не знаете, куда они направились?»
«Простите, возможно, если вы придете сегодня вечером...»
Эрик вернулся к лифту и поднялся на улицу. На душе у него было неспокойно. Когда он выходил из лифта, доктор заметил, что от служебного купола отъехал фургон. Догадавшись, Эрик побежал к служебному лифту, который, судя по жужжанию, уже опускался. «Эй!» Лифт остановился и снова зажужжал. Кабина поднялась на уровень улицы, внутри нее находился официант Томми.
«В следующий раз повезет, док!»
«Где они?»
«Ну...»
Эрик засунул руку в карман, выудил 50-долларовую монету и показал ее парню. Томми посмотрел на монету, а затем на доктора.
«Я слышал, Пит звонил в аэропорт Беллингем и заказал места на аэропоезд до Лондона».
Эрику скрутило в узел желудок. Его дыхание стало частым и неглубоким.
«Только 28 часов», — доктор огляделся. «Это все, что я знаю, док».
Эрик посмотрел парню в глаза, словно изучая его. Томми заерзал под пристальным взглядом.
«Не смотрите на меня так!» — он пожал плечами.
«У Пита тоже такой взгляд, что мурашки бегают. Всегда уставится на человека. Весь день сидит в своей машине... И ни звука оттуда. Я рад, что он уехал». И парень снова пожал плечами.
«Ты скоро не будешь рад».
Эрик вручил ему монету.
«Да».
Томми попятился к лифту.
«Жаль, что у вас не получилось с девчонкой, док».
«Подожди».
«Что?»
«Мисс Ланай не оставляла мне записки». Томми сделал почти незаметное движение к внутреннему карману своего комбинезона. Натренированные глаза доктора заметили этот жест. Он шагнул вперед и схватил Томми за руку.
«Отдай ее мне!»
«Послушайте, док! Отдай ее мне!»
«Док, я не понимаю, о чем вы говорите!»
Эрик близко придвинулся к парню и пристально посмотрел на него.
«Ты понимаешь, что произошло с Лос-Анджелесом, Лаутоном, Портлендом и другими городами, по которым ударил синдром?»
«Док, я...» Глаза парня расширились. «Отдай мне записку!» Томми залез свободной рукой под комбинезон, вытащил толстый конверт и вложил его в руку Эрику. Доктор отпустил парня. На конверте было неразборчиво написано:
«Это докажет, что ты был неправ по отношению к Питу». И подпись: «Колин».
«Ты собирался оставить конверт у себя?» — спросил Эрик.
Томми скривился.
«Любой дурак может понять, что это чертежи музыкрона, док! Они бесценны!»
«Ты ничего не понимаешь», — ответил Эрик. «Они направились в Биллингем?»
«Да».
Прямая линия метро домчала Эрика в аэропорт за 21 минуту. Он выпрыгнул и побежал к зданию, расталкивая людей. Аэропоезд рванулся в небо с дальнего конца взлетного поля.
Эрик оступился, но удержался на ногах. В здании он попал в поток людей, двигавшихся от билетных касс ему навстречу. Доктор подбежал к окошку кассы и склонился над прилавком. «Когда следующий поезд до Лондона?» Девушка в окошке посмотрела на монитор.
«Вы опоздали. Он только что ушел. Следующий в 12:50. Завтра днем, сэр».